Здравствуйте, товарищи. Мы с вами на «Авроре», в студии Роман Шахов. Как мы все знаем, наша площадка, прежде всего, это, конечно, политическая площадка, но, тем не менее, все равно мы стараемся делать передачи, делать эфиры на другие темы. И мне очень приятно, что спустя какое-то время у меня получается делать эфиры про мою профессию, которую я учился и с которой я все-таки худо-бедно как-то связан. Это актерство, режиссура, кино, театр и так далее и тому подобное. В общем, творчество, в общем, искусство. И, соответственно, мне очень радостно, что сегодня мы нашли возможность, изыскали, а самое главное, наш гость тоже нашел время и пришел к нам. Это кинорежиссер Александр Велединский. Александр, добрый день.
Добрый день, Роман.
Александр, конечно, хочется всегда спросить, какие у нас творческие планы. Это самый главный. Стараюсь этого вопроса не задавать. Хотя, в любом случае, наверное, это по эфиру все равно, наверное, придется. Но в любом случае, да. Александр, ваша последняя работа, или как вам удобнее, крайняя на данный момент?
Давайте, мне все равно, я в приметы не верю, но в кино принято говорить не последний не съемочный последний день, а крайний.
Крайний съемочный
Значит, день. Крайний.
Хорошо. Это фильм 1993, кстати говоря, или 1993, как правильно, 1993.
Как хотите.
Неважно. Главное, что там цифры есть.
Да.
Он вышел в прошлом году и, соответственно, так сказать, прогремел в какой-то степени, и призы тоже получил.
Провалился в прокате, как положено.
Классика железа. Вот сейчас прошел год. Сейчас вот действительно, давайте тогда уж действительно начнем. Какие планы, чем вы занимаетесь сейчас? Вот сейчас вот фильм уже отшумел, все закончилось. Теперь новые свершения.
Сейчас у меня почти готовы два сценария и еще... Я сейчас не буду раскрывать все полностью.
Не-не-не, раскрывать планы, не надо, да. Просто имеется в виду, в чем работа, где, что сейчас конкретно
сейчас
делается.
Сейчас я пишу с продюсерами ВКонтакте, они ждут от меня, как бы, сценарий, если фильм ты хочешь, чтобы получился достойный, как минимум достойный, то сценарий писать надо долго, поэтому у меня год на сценарий сейчас.
Что-то мало, я думаю, года два.
Ну, 93-й я писал 2 года, поскольку я уже год пишу, еще год остался у меня. Нормально.
То есть сейчас, а не скажете, на какую тему? Это пока, то есть что конкретно? Какая тематика? Нет, понятно, про жизнь, это все ясно.
Ну, знаете, как говорят, все фильмы вообще про любовь. Вообще все книги. Всегда про любовь, это понятно. Но как это назвать? Историко-фантастический триллер. Назовем это так.
Во как.
Да.
Так, у нас новое выражение появилось, новый мем, значит, историко-фантастический триллер. Хорошо, запомним. Ладно, ну, даст бог, как говорится. Саш, вот по поводу фильма 1993. Я вообще не благодарный зритель, я мало смотрю кино, точнее, я много смотрю, вынужден. И, скажем так, мне ничего не нравится. Если когда-нибудь кто-нибудь будет снимать, экранизировать «Приключения Незнайки» и его друзей, я думаю, у меня не будет конкурентов на роль Ворчуна. То есть, тут... Да? Проблем не должно быть, вот, потому что я вечно всем недоволен. И вот, посмотрев фильм 1993, я был в шоке, потому что, ну, действительно, на мой взгляд, там не было ни одного проходного кадра, ни одной проходной роли. И самое главное, что меня поразило, это актеры второго плана и массовка лица в кадре, которые были, действительно, я вижу, потому что, несмотря на то, что я был юн тогда в те годы, но, тем не менее, уже что-то соображал. Александр, почему вы решили снять фильм на эту тему, и почему он вышел именно вот
так
сейчас?
Случилось, Роман, так случилось, что я начал учиться на высших курсах сценаристов режиссера, который сейчас имя Данелии носит, Георгий Николаевич. Я на них начал учиться в 93-м году, 1 октября. А 3-го начались события. То есть они уже зрели, 2 недели уже противостоять, больше, как несколько месяцев.
Да, там же
уже
все-таки было.
Противостояние все лето начиналось там, да. И, ну, вот уже обострилось оно как раз к концу сентября, это противостояние. И у Белого дома уже были баррикады. И мы увидели в окно, как танки идут к Останкино. Бронетранспортеры.
БТР, да.
Да. Угу. Идут к Останкино, и мы... А кто мы? Алексей Сидоров, Игорь Порублев и ваш покорный слуга. То есть это три автора бригады.
Да, это как раз я еще смотрю, слышу, думаю, так это же, по-моему, в титрах были как раз авторы сценария.
И еще, да, и еще, значит, одна девочка, документалист с нами, Света Стасенко. Вот мы вчетвером, нам больше всех надо было, видимо, мы пошли посмотреть, что же там происходит. Но это не любопытство было, это было волнение за, в общем, и за страну, и за себя. Да, что же будет, как поется в песне, что же будет с Родиной и с нами. Вот. А мы пошли пешочком, там недалеко достаточно от общежития в ГИК, где мы жили. И вот попали под раздачу, как раз пришли, уже горел фасад третьего блока. СК-3, и мы попали как раз в небольшое затишье. Потом пришли эти бронетранспортеры, стали объявлять, что через 40 минут открываем огонь на поражение, через 30, вот так каждые 10-15 минут они объявляли, потом сделали вверх выстрел, а потом по людям. И когда мне сегодня говорят, что по людям не стреляли, кто что хочет, тот то и помнит, понимаете, да? А мы-то вот, кто там был, мы-то сами под этими пулями лежали. Что ж, поэтому, так сказать, у меня горькая усмешка, когда говорят, не стреляли. Стреляли. И даже есть документальное подтверждение этому хроники. Мы пытались его воспроизвести. Верхняя точка, по крайней мере, там точно почти стопроцентно воспроизведена, когда люди разбегаются... СК-3, вот, когда начало стрельбы началось. Вот. Ну, конечно, в кино всего не отразишь. Но, в общем-то, это фильм не столько о расстреле Белого дома и Останкино, хотя это большая трагедия, и фильм посвящен всем погибшим в октябре 1993 года. Но, в общем-то, он тоже о любви.
Ну, по большому счету, конечно, да. Большому счету, да. А вот, конечно. Кстати говоря, вот этот вот момент, он очень тонкий в этом фильме. Не показано крупным планом, конкретно вот на этом акценты не сделано. Кто же все-таки из гранатомета-то
ударил? Знаете, если бы я пошел за той или другой стороной и точно указал, кто ударил из гранатомета, я был бы нечестен. Я думаю, потому что согласно суду, который был, постановлению суда, то из гранатомета был выстрел внутри Останкино. Угу. При этом, перешушукиваясь между собой, те же самые люди, с которыми мы общались, много консультировались и так далее, да, они говорят, ну, конечно, это был снаружи выстрел. Вот и все. То есть до сих пор прошло 30 с лишним лет, и до сих пор никто... Одни уверены, что был оттуда выстрел, другие, что
все-таки внутри... Все-таки нету четкости
такого. Нет совершенно. Хотя есть постановление. Ну, и поэтому мы даже сняли этот выстрел, а потом убрали.
Ну, наверное, потому что, для кино, наверное, это еще интереснее,
что, да, потому, тоньше, ну, потому наверное. Что, я говорю, это было бы, что мы выбрали бы чью-то конкретную сторону... И тогда бы появилась сразу неправда. Если мы ее не знаем, истину, да, то есть как доказательство Бога, да, то есть нет доказательств Бога и нет доказательств, что его нет. Его нет. Вот, ну, извините за такое сравнение, но тем не менее, значит, я думаю, что мы поступили единственным честным способом, не указав на это. Потому что я и с той, и с другой стороны, люди искренние. Я просто знаю много людей, и их знает сегодня страна, которые сидели в этом СК-3. И да, они, эти люди абсолютно уверены, что эти БТР спасли им жизнь. И не только им, а вообще, да. Но люди-то погибли, знаешь, сколько. Разные цифры тоже. Кто писали 120 человек, кто 140, а кто-то еще больше пишет. Ну, кому что надо, тот-то и пишет.
Ну, как обычно.
Да, как всегда. Вот. Но погибло больше сотни людей, это точно.
Ну, кстати говоря, в бригаде тоже была сцена, когда их
выпускают
из тюрьмы, когда всех мили подряд. И тоже там, это те, кому не повезло сегодня ночью.
Да, это я писал как раз.
Это как раз вот.
Я писал.
То есть, эта тема все-таки, она идет.
А тут как случилось? Почему я взялся за это? Потому что я был убежден, что никто не даст никогда снять на эту тему фильм. Просто это дорого достаточно все-таки.
Да? Вот я как раз хотел спросить про локации. Про все. Я понимаю, что там какие-то компьютерные вещи там есть.
Сейчас я дойду.
Да-да-да, будьте любезны, пожалуйста. Все, я тогда не задаю вопросы, просто слушаю.
Вот, дело в том, что и мне позвонили продюсеры молодые, начинающие. Значит, Жан Тадеева и Саша Воронкова. Саша, вообще, я ее знаю с 7 лет. Она дочка моего товарища, соавтора, значит, одного из сценариев по «Дальнобойщикам» еще по сериалу. Его покойного уже Дима Воронкова. И она мне позвонила, говорит: Александр Алексеевич, вот мы тут задумали сделать фильм по роману, по мотивам или по роману Сергея Шаргунова. Вы с ним знакомы? Говорит, мой товарищ, близкий очень, даже друг Сережа. Вот, мы с ним на суде у Лимонова познакомились еще, когда в Саратове Лимонова судили. И, в общем, он мне подарил когда-то роман этот 10 лет назад. Я его читал, я говорю, как было не согласиться, я все отложил, чем занимался, потому что это была, мечта от слова не очень хорошая в этом смысле, но это была моя тема, это было то, что со мной лично происходило, и мне это было важно. И все, я начал писать, мы заключили договор, я начал писать сценарий, я сказал, вернее, даже так сказал, что а вы знаете, что у Сережи Шаргунова есть роман? Я говорю, да, мы купили права уже. Хотим вам это предложить. И в общем, это по мотивам, очень по мотивам. Книга замечательная, сама по себе, фильм сам по себе. Но пересекается, конечно, рэперной так называемой точки. Я взял из Сережного романа. Вот, и главных героев тоже.
Много автобиографичного в самом персонаже, допустим, Евгения Цыганова в этом фильме?
Моего?
Да.
Ну, это как сказать? Это когда ты любой фильм делаешь, я думаю, не только
про себя,
я. Всегда все про себя снимают, так или иначе.
Я почему спрашиваю? Потому что все-таки...
Анна Каренина – это я, говорил Толстой.
Ну, по большому счету, да.
Мадам Бавари, вернее, Флобер говорил.
Флобер говорил.
Да, да. Ну, я думаю, что Лев Николаевич тоже мог сказать такое.
Нет, я просто к чему, что вот эти вот метания персонажа Цыганова о том, что он действительно не может выбрать, но все-таки он приходит на сторону, там достаточно четко, он приходит на сторону не
но он приходит,
Белого дома, грубо говоря.
Он приходит не как боец, он приходит без оружия, да, он приходит не штурмовать, он приходит как человек неравнодушный.
Да, 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 да.
Да, где...
Как, ну, можно было бы прийти и защищать Белый дом, а быть на стороне,
БТР там, да, стрельба там намечается, и поэтому он идет туда, где опаснее. Вот,
ну, вот супруга его пошла в другую сторону.
Потому что, тут и надо, конечно, всегда в России что-то есть такое, что разрезает... разрезает и общество, и семьи, особенно 20 век этим богат, к сожалению, да, начиная там с гражданской войны и заканчивая сегодняшним днем.
Этот спор когда-нибудь закончится?
Никогда. Нет, я объясню. Значит, все-таки он, чтобы он закончился, мы должны перестать мечтать о добром царе. Мы должны рассчитывать на себя, в первую очередь, все-таки. Я думаю, что тогда другие законы начнут действовать между людьми, другие рычаги, поменять взгляд, это не происходит за несколько лет. Это десятилетия, а может, и века должны пройти, чтобы что-то менялось в этом духе. Поэтому, как говорил опять же тот же Эдуард Лимонов, в России всегда есть сюжет.
Это да. Другой вопрос, что не все они экранизируются или не всех допускают до экранизации.
Ну, да, я думаю, что сегодня уже так вряд ли этот фильм можно было бы снять. Тогда мы еще успели.
Вот, кстати, когда я смотрел этот фильм, это же фильм достаточно такой, ну, не манифест, хотя в какой-то степени может быть. И я думаю, как его вообще, как же они допустили, перефразируя классику, как говорится.
Не, ну, спасибо, что допустили.
Потому что, да, потому что очень сложная там такая тема.
Мы, в общем-то, снимали и не знали, что допустят, дадут нам прокатное удостоверение, дадут. Но, тем не менее, это прошло, потому что, ну, вот, я думаю, что здесь... Это же все-таки история страны нашей, история, да, фильм, это была задача максимально неангажированной, сочувствие, да, к людям погибшим, которые погибли, конечно, безусловно, но никакой ангажированности, максимальная попытка отстранения, но и проникновение одновременно в самих персонажей. Почему они так поступают, почему они так себя ведут, так или иначе. Вот. И, ну, судя по, как вы сказали, там, по хорошим отзывам, а их большинство, слава богу, на фильм, вот, этого нам удалось
добиться. Более чем, да, я согласен. Вот. А возвращаясь к съемкам и вообще вот эти локации, там, допустим, ну, нужны же были автомобили тех времен, не нынешние, грубо говоря. Это нормально сейчас? Раз, сейчас это... их практически уже я не вижу.
Да нет, ну как, есть же целые парки.
Такие. Автобусы.
И тоже, да.
Тоже это все есть?
Конечно, все есть. Но просто у меня был замечательный художник по реквизиту, я его так и обозначаю, как художник по реквизиту, а не просто реквизитор. Всегда пишут ассистент по реквизиту. Нет, он художник по реквизиту. Он Саша Зуенок. Мы с ним еще работали на картине в Кейптаунском порту. То есть он очень творческий человек. У него знакомые есть везде. То есть он найти может все, что угодно. Ну, не знаю, говорят, сейчас нет только же этих пароходов. Педальных.
Ну, вот эти, как они? Катамараны?
Нет. Ну, как они, господи. Колесные.
А,
колесные. Говорят, их уже нет. Даже Михалков снимал. Где-то в Швейцарии нашли такое. Они снимали, значит, там.
Где-то.
Где-то, да. Вот. Но если Сашу попросить, может, он найдет его.
То есть, с этим особых хлопот не было?
Ну, это хлопоты, это сложно.
Опять же, мы говорим про бюджет, про все.
Но он искал, и бюджет, конечно, ограничен. Все равно это не миллиарды, нет, конечно.
Что самое сложное было при съемках? Самое сложное, вот что-то такое запомнилось, что
невозможно. Ну, вот, наверное, как раз эти, если говорит, вот с точки зрения съемки, да. Потому что мы снимали, на самом деле, и Тверскую, и Останкино, это все павильон.
Все-таки павильон. Я так присматривался, это думаю, все, по-моему, это все-таки...
все павильон. Угу. А, кроме вот этого входа в АСК-3, который машины разбивает, это натурально все. Это восстанавливали, как было в 93-м году.
То есть, вам разрешение это... дали?
Нет, но мы это тоже в павильоне строили.
А тоже в павильоне?
Строили в павильоне и с одного дубля, с четырех камер разбивали, чтобы... Еще второго дубля уже не было. Вот это целая смена тогда должна была быть. Это же и массовка, и все. А все остальное там, да, там очень плотненько поработали ребята с графикой. Долго. Потому нам даже пришлось перенести на 10 дней или на 11 дней премьеру. Просто не успели сделать, вот, дорисовать все эти вещи. Пришлось перенести. Многие люди подумали, что... В этом виноваты какой-то запреты какие-то опять что нет, ничего не было, а просто технически не успевали.
Александр, вы режиссер, который любит и умеет работать с актерами. Сейчас в наше время это не так часто встречается, потому что действительно, ну, как я понимаю, и актерская профессия просела, и режиссерская тоже, в общем-то, наверное, немножко так больше вопросов, скажем так, вызывает, и особенно работа с актерами. Потому что сейчас очень много. Смотрите, какая картинка, смотрите, как все. Операторы, да, они получили
все в порядке,
свои, да. свои, так сказать, фитюльки. Но когда нету истории, когда нету главных героев, ну и что? Ну, согласен, красивая картинка. Дальше что?
Ну, конечно.
Что дальше?
А где
кино? Я посмотрел на красивую картинку. Что дальше? А это еще там два часа. Что вы делаете? Как вы работаете с актерами? И вот в этом фильме особенно меня, я повторяю, меня интересуют актеры второго плана и массовка.
Да как обычно, репетируем.
На репетиции время есть. Потому что очень многие режиссеры жалуются, что на репетиции денег не дают. Потому что, ну, все-таки
нет,
время.
Что, что называть репетицией? Репетицию как в Голливуде, когда им отведены несколько месяцев чисто репетиции. Нет, такого у нас нет. Вот, репетиции на площадке.
Почему, кстати говоря, у нас такого нет?
Не знаю. Я не знаю в советское время, как было. Но ты все равно находишь... Знаете, чем дольше... У меня был длинный подготовительный период. У меня был... Потому что мы хотели начать снимать в 21-м году, но не успели тоже подготовиться. Потому что я заканчивал «Обитель» как раз в это время. И никак не мог совместить все это. Пытался, но не получилось. Заканчивал монтаж. И пришлось передвинуть на год, на 22-й год съемки. Но это сыграло в плюс, потому что, знаете, как Кристофер Нолан говорил, знаете, да, такой режиссер?
Слышал.
Вот. Но он откуда-то знает, значит, он сказал так, что вы готовитесь 2 месяца, а потом 2 года снимаете фильм. Мы готовимся 2 года, снимаем за 2 месяца.
Что лучше? Или и то, и другое?
Нет, не очень лучше хорошо. Нет, как раз хорошо 2 года готовиться, и потом за 2 месяца снять. Это подготовка, это даже важнее, чем съемки, я считаю. Вот, поэтому в подготовку тот же Женя Цыганов, он приходил, пробовался с разными актрисами.
Он сразу был утвержден?
Нет, там был конкурент, очень хороший был у него конкурент, но я не скажу, кто, конечно. Вот, нет, нельзя, такие вещи не говорят, это этика. Вот, но в итоге вот все-таки я выбрал Женю, слава богу, хотя тот другой артист тоже абсолютно замечательный, их даже несколько было, честно говоря. Вот, но вот в основном я между 2 колебался. И,
чем Цыганов все-таки окончательно в свою сторону склонил чашу весов?
За Женей интересно наблюдать, потому что вот это один из немногих актеров, кем, во-первых, я им восхищаюсь вообще, в принципе, но за ним интересно наблюдать, когда он молчит.
Молчит.
Вот нас очень выразительный, внутренне наполненный. Вот у нас там особо экшена-то нет. Ну, есть там драка, есть еще что-то где-то, да. Есть юмор, понятно, да. Но, то есть он все может. Он фоменковский воспитанник и от природы одаренный человек. Вот. Ну, в общем, вот, да. Женя приходил, пробовался. Второго плана у меня просто уже... Один из них снимался, Толя Залюбовский, который играет водителя. Он у меня еще в «Русском» снимался, дебютировал. Он, значит, по Лимонову. Он у меня снимался в «Живом» эпизоде. Он у меня снимался в эпизодах в «Обители».
Такой же талисман.
Да, Толя, да. Он, значит, Игорь Кожевин, который играет Клеща, он... В «Обители» прекрасно, у него роль, ну, там второго тоже плана была, но он из Екатеринбурга, он чудесный абсолютно. Я хочу его дальше снимать тоже. Вот, Саша Кухаренко, он учился, кстати, тоже у Хатиненко на высших курсах, он у Арабова учился на сценарии.
Кухаренко это вот этот лысый?
Кувалда.
Суровый.
Вот. Так вот такую команду подбирали. Сережа Баталов, мой давний друг, и он у меня снимался в «Законе» еще.
Очень интересная у него роль. Он немного говорит, но практически каждая фраза у него как вот так по нынешним временам мем такой.
Ну, Сережа очень серьезный артист. Это, я считаю, он... что его надо больше снимать.
Не, ну, в принципе, сейчас-то он как раз работает достаточно
много. Он может и то, и то. Может, у него широкий диапазон очень.
Вот. Александр, вот я какой вопрос хотел задать. На роль еврея вы пригласили Александра Робака. Скажите, пожалуйста, это было специально так сделано? Потому что Александр Робак, ну, скажем так, не особо похож.
Я вам скажу.
Это такой стёб был или это была какая-то цель?
Никакого стёба нет в этом, конечно. Да, просто... Ну, что значит похож, не похож?
Нет, просто обычно, особенно когда на этом делается какой-то акцент, все-таки так достаточно ярко должно это как-то выглядеть.
Мне кажется, столько разных людей, разных национальностей, порой с первого раза и не поймешь, кто он, да и нужно ли понимать, если он сам этого не скажет. Вот. Но Саша вообще близкий мой друг, как и Макс Лагашкин, кстати.
Ну, вот. Они же вдвоем
так. Вот. Я с ними там... Да, они даже были продюсерами моего фильма «Русская» в свое время, и тоже там играли. Но не потому, что они были продюсерами, а потому, что они хорошие артисты. Вот я всегда, когда начинаю готовиться к фильму, всегда думаю, а что ребята может предложить, если не главную роль, то какую? Вот. И они, в общем, соглашаются даже на эпизоды, как Макс там небольшую роль сыграл в «Кейптаунском порту», он вообще только в телевизоре сидит, там телеведущего играет. Но просто, да, мы дружим, я их люблю. Вот. И... Когда дело дошло до выбора вот этого персонажа, я Сашке послал сценарий Робоку. Он мне отвечает: сценарий пушка, Янс так Янс. И я понял, что ему что-то в роли не нравится. Ну, Янс так Янс, он сказал. Персонажа Янс зовут. Я говорю: Саш, я тебе допишу еще одну сцену специально. Я сам понимаю, что он не до конца раскрытый. Тогда я написал сцену, вот когда они ночью в баре.
Когда он говорит, что все боится.
Да, всего когда боится, всего боюсь, боится. Да, вот эту вот эту сцену я дописал ему, и думаю, что она очень важная и для него, и для главного героя. Потому что если бы она не была важна для главного героя, я бы ее не снимал. Все-таки это кино-то про этого ученого-сантехника, скажем так.
Почему у вас почему у вас главный герой именно связан как-то с космическими кораблями?
Это спасибо Сереже Шургунову. Это у Шургунова был. Я говорю, рэперные точки основные, конечно, я опирался на роман, и спасибо Сереже, что он вообще не лез, плохое слово, но тем не менее, я так скажу, он не лез в сценарий. Угу. Мы с ним могли обсуждать, он мог что-то так задумываться над чем-то, но, в общем, он деликатность проявил. Спасибо, Сережа, тебе большое. Вот. Но так, в общем, я много экранизаций сделал, и ни один, ни Лимонов, ни Прилепин, ни Иванов Леша, значит, ни Сережа, вот, ни Пьецух. Сколько у меня экранизаций? Ничего, никто из них не влиял никак на сценарий.
И Прилепин тоже, да?
Нет.
То есть, вот то, что режиссер задумал, вот в «Обители», да?
Да,
конечно. То это, вот, так сказать, взгляд режиссера, я туда не лезу, это мое произведение, и да. В любом случае... Хорошо, да, как вы вышли на Кирилла Ульянова? Он не так много сейчас встречается, а одно время он был очень популярен. Замечательный совершенно эпизод в «Электричке». Кстати, да. Как вы снимали в «Электричке»? Да еще с этими деревянными сидениями.
Да, больше других нет сейчас электричек просто в Москве. Или надо в Питер ехать. Ну, что там? Много было проблем. Но дело не в этом. Дело в том, что Кирилл Ульянов, он у меня снимался в «Обители». Кстати, он играл еврея там. Хотя он тоже не еврей.
Но вот ему как раз больше подходит. Здесь я как раз могу допустить.
Вот. Кирюха, значит, его нашла ассистентка по актерам Оля Гилева, которая и в «Обители» сыграла небольшую рольку, и здесь сыграла она вот тоже диспетчера, которая вот вместе с Вилковой. Вот, она сама режиссер по профессии, она из Екатеринбурга. И она, в общем, работала с Лешей Федорченко, с Васей Сигаревым. То есть она, у нее опыт такой. Она не только по Москве и Питеру гуляет, хотя Кира из Питера. Но она вот из Екатеринбурга многих мне привезла артистов. И вот она, в общем, предложила мне его тогда в «Обитель» Кирилла. Я узнал его по фильму про Чечню. Замечательный был фильм Рогожкина.
«Кукушка», по-моему.
Нет, не «Кукушка».
«Блокпост».
«Блокпост». «Блокпост». Вот он там играл главную роль. «Блокпост». И все, я его практически без проб утвердил. А здесь у нас так получилось, что сорвался один из артистов, который должен был играть, московский. Ну, опять же, экономия, да. Лучше взять московского артиста, если...
Чтобы не оплачивать проезд.
Ну, конечно, да, на роли вот небольшие, но яркие, хорошего артиста. И он сорвался. И это буквально там за неделю до съемок этого эпизода позвонили Кириллу, он был свободен. И он приехал, и он говорит: я не понимаю, что там, что этот текст, эти какие-то сигмы, какие-то слова. Я говорю: да ты не думай об этом вообще. Вот, характер давай. Ну, он замечательный, я его очень люблю, да. И в итоге, он сейчас сам, как человек, попал в точно такую же разводку, как его персонаж, представляете?
Да вы что?
Вообще, вот он мне звонил там недели три назад. И говорит: представляешь, вот такая история.
Что, неужели...
Вот все, именно... квартиры лишился тоже. Все,
да, так, да, что, да. То есть такая серьезная, да, ситуация,
да, да, мошенники. Я говорю: ты прям персонаж. Он говорит: да вообще. Ничему, говорит, не учат.
Так, я так понимаю, накаркали, да? То есть вот, просто меня прям, сыграл эпизодик.
На самом деле, да, чувство вины даже какое-то. Ну, как же так, господи. Вот, ну, вот так. Но понятно, что это никто не виноват, кроме... этих людей и самого. Но
сейчас как-то этот вопрос решается или все-таки...
Не знаю, пока не понятно. Уже там, ну, конечно, что-то, наверное, ищут, но их же очень трудно вычислить и решить.
Ну, пожелаем Кириллу Ульянову достойно выйти из этой ситуации, как-то разобраться в этой ситуации. Действительно, очень достойный актер. Но вот никто, наверное, в нашей жизни не застрахован от такого. И это, конечно, ужасно и чудовищно. Но будем надеяться, что все разрешится.
Просто
хорошо.
Просто не берите незнакомые телефоны.
Да.
Сразу блокируйте.
Да.
Сразу,
да,
в бан отправляйте.
Да, совершенно справедливо.
Любой звонок не знаю.
А что касается женских ролей, вот особенно, ну, конечно же, главная героиня Екатерина Вилкова, там тоже не было особых вариантов? Или все-таки
там
пробы?
Там были, конечно, пробы, были. Да, но как только Катя попросила, а мы земляки с одной улицы, вообще, из Нижнего Новгорода.
То есть по блату, понятно.
Да, такой своеобразный блат, который Бог ей дал талант, вот это и есть блат ее. Она талантлива очень. Вот. И когда Катя... Ну, мы с ней знакомы-то давно. Когда Катя пришла на пробы, стало все ясно сразу, что это она. Вот, вообще сомнений никаких не было. И после этого мы остановились. Вот. Саша Рябинок играла в «Обители» главную роль. У меня она играет жену. Она, кстати, получила орла за эту небольшую роль такую, да, она получила Золотого Орла. Вот.
А вы получили Золотого Орла за режиссуру?
Нет, за сценарий.
За сценарий.
Да. Вот. И еще Виктория Смирнова, да.
Ну, Виктория Смирнова, я, кстати говоря, хотел вот что узнать. Это
давайте
тоже
уж секреты тогда открывайте.
А, да, Виктория Смирнова – это супруга Александра Велединского, и так получается по жизни. Это моя однокурсница. Мы вместе учились с Викой. Замечательная совершенно девушка, очень любопытная, очень интересная, такая манкая. Ну, сейчас она занимается несколько другими направлениями, как она мне тут сообщила. Ну, об этом мы поговорим, может быть, как-нибудь пригласим ее, поговорим на эту тему. Вот Вилкова и Смирнова. Это же не случайно, они же похожи.
Это как бы один, так скажем, типаж похожий, но в чем тут дело? На нее же тоже, вот это же роль Вики в том, что не состоялось это знакомство.
Вроде не состоялось. Было понятно, что, скорее всего, уже какие-то мысли пошли.
А мужчины клюют часто на...
На одно и то. То есть, в принципе, такая фактура. Да, это же, это, я думаю, что это было задумано специально.
Это было важно, конечно.
Это было принципиально важно.
Конечно, конечно, конечно.
А вот, вот эта сцена вообще, в принципе, трагической гибели персонажа Вики, вы видели вот что-то подобное, когда вот были там? То есть,
репортера от этого ирландского.
То есть, да, это, да, это действительно...
Убили, я видел.
Вот там, это действительно, да, было вот так вот. Да. И это сделали именно вот люди там с БТРов.
Да, конечно.
То есть, это
нет,
было...
Его, чуть... Нет, он погиб чуть раньше, но мы его видели, да. Он чуть раньше погиб. Но мы же сделали что с БТРов. Вот этот ирландский журналист. Вот сейчас, вот как всегда, только что хотел назвать фамилию, и вдруг она вылетает из головы. Но он даже есть в Википедии.
Ну, Рок, я думаю, Рок, что да, скажет.
Да, он трагически погиб там.
Вот. Александр, а если...
Ну, мы других видели еще.
Да-да-да, ну, понятно, потому что настолько подробно и четко была вот эта сцена показана, и особенно когда за машину скрывались, когда там вот эти вот разговоры, когда... А кто сказал, что я стрелял? Вот я поэтому и спрашивал, что вот с этим, ну, вот, да, с гранатометом-то. Да, да, да. Это вам так сказали, это официально сказали, но это не факт, что так оно и есть. Поэтому я еще думаю, вот это специально, наверное, так задумка такая, что выстрел был... Но кто это сделал?
Ну, там уже герой Цыганова и говорит, что об этом выстреле через 100 лет будут еще спорить, потому что исторически. Потому что исторически, к сожалению.
Да. А как вы думаете, почему в тот момент все-таки... И, кстати говоря, в фильме это, в общем-то, показано, что все-таки вот эти вот... Ну, я так понимаю, Маркашов, да, там, по-моему, это же был, который...
Макашов.
Альберт, да, по-моему, если не ошибаюсь. Который говорил, что мы не будем стрелять. Почему в итоге они не довели все до конца? Ну, и Рудской с Хасбулатовым в том числе тоже. Как вы считаете?
Ну, это надо их спросить. Надо их спросить. Все-таки я думаю, что... Мне кажется, в первую очередь, тот народ, когда мы там были, я помню, люди между собой разговаривали, ну, мы-то не стреляли в них в 91-м. В 91-м же там, ну, 3 человека погибли, трагедия, но... Все-таки такой стрельбы же не было, да? Да? Вот. А они у нас стреляют. Вот люди не верили, что вообще это возможно, что возможно стрелять по Белому дому, что возможно стрелять по людям в мирное время, по своим. Так или иначе, что у вас разные мнения, но вот тут нужно терпение иметь, нужно иметь, как это называется, толерантность, да? Чтобы за чужое мнение, за иное мнение не преследовать людей. Вот. Ну, и сегодня это тоже происходит на каждом шагу, понятно?
Ну да, времена сейчас стали достаточно суровыми. Да.
Вот поэтому просто не верили, что это возможно. Вот. И уж не говоря, на следующий день мы пошли к Белому дому и видели, как горел Белый дом. У меня даже сохранилось полароидный снимок горящего Белого дома.
С тех пор. А сейчас часто появляется там где-то в телеграммах, ну, где-то в соцсетях, горящий Белый дом или уже там этот обуглившийся Белый дом, и на первом плане реклама свидания с Америкой, там то ли ЛМ, то ли еще что-то.
Да.
То есть это такая...
Могло быть, конечно.
Причем это, по-моему, что-то подобное было.
Нет, так это на каждом шагу всегда. Этот последний кадр фильма под телевизор сделанный, когда горит Белый дом, и стоит очередь за мороженым.
Угу.
Я лично видел это. Я его воспроизвел, ну, немножко, может быть, конечно, не совсем под тем углом.
Опять
не совсем
печеньки?
Нет, люди стоят за мороженым, горит Белый дом, они последний кадр фильма, да, они покупают мороженое и расходятся. Все. Жизнь берет свое
мороженое.
И последняя фраза фильма, если вы помните, сегодня все шоколадные берут. Конец фильма.
Да, я чувствую, что-то как-то... Да-да-да, точно, это же финальная вот. Фраза.
Да, а я причем ее произнесла актриса массовки, случайно совершенно, и она вошла в фильм. Потому что вот тут трагедия, понимаете, в равнодушии, в... Гори все синим пламенем, я хочу мороженого.
Да, то есть пусть они там разбираются на своем уровне, а мы вот здесь хотим спокойно пожить. Ну, да, наверное, это такова жизнь, она суровая достаточно. Саш, у нас потихонечку уже завершается наше время, будем потихонечку заканчивать, но хочу спросить вот что. Вернуться на 20 лет назад, все-таки вы один из авторов нашумевшего сериала «Бригада». Угу. Скажите, пожалуйста, почему все-таки «Бригада» тогда так сильно выстрелила? А сейчас, кстати говоря, такого рода фильмы, они, в общем...
Ну, почему? Вон слово «пацана» как выстрелило.
Ну, это немножко другое. Ну, да.
Ну, выстрелило.
Нет, я имею в виду, что тема немножко другая. Там все-таки больше это конец Советского Союза.
80-х.
А в «Бригаде» все-таки уже там основная нагрузка на 90-е идет. Вот ну, то, как формировались личности тогда. Да. Почему тогда это выстрелило? Потом же вышел «Бумер» и сразу
нахлёст. Во-первых, потому что... Ну, как? Почему? Потому что, во-первых, это очень талантливо. Леша снял, Сидоров Алексей, режиссер снял...
Я бы отметил еще операторскую работу.
Очень классно. Да, Юра Райский. Покойный же, к сожалению. Вот. И да там все, кто работал над картиной, все молодцы, всем спасибо. Вот. Просто только что прошло это десятилетие 90-х, да. Фильм вышел в 2002 году. Все это было свежо. Могилы еще были свежими. Да, тех людей, которые бросились в этот омут, в этот океан денег, значит, и поплатились за это. И те, кто выжил, в общем, тоже поплатились, потому что кто-то в нищете, в полной, да, кто-то... Мы не считаем тех, кто разбогател на чужом горе, скажем, таких много было, да. Вот, не знаю, у вас нельзя, наверное, этот сериал упоминать. Такой, вырежете «Предатели», если вы видели сериал «Предатели» об этом.
Нет, кстати говоря.
Это Мария Певчих.
Да-да-да, иноагент и, по-моему, экстремистка. Да, да, да. Надо уточнить этот вопрос. Да-да-да, да-да-да, все, понял, о чем речь.
Вот, поэтому... И тогда это только это было все свежо, это все происходило на наших глазах. Еще... верили, что, в общем, можно многое, назовем это так. Потому, конечно, у этого фильма было много, кто его хейтил, но и у него среди, кто к нему отнесся очень трепетно, это были люди, особенно женщины, матери, так называемых, этих вот мальчиков, которые попали в такой переплет, или которые в Чечне сгинули, или которые, значит, стали бандитами, или еще кем-то. Вот. И матери особо переживали за все это. Да. У нас мать сыграла Валентина Теличкина.
Пошли, в общем-то, такие бригады в жизни, по жизни. Это стало нарицательным.
Они не из-за фильма пошли.
Нет?
Конечно, нет. Ну, это как... Ну, давайте, значит, пойдем к Шекспиру, тогда давайте запрещать Шекспира, давайте запрещать Достоевского, чтобы бабушку не убивали.
Ну, пропаганда сработала хорошо, так любопытно, вот, все-таки он настолько выстрелил.
Просто это очень талантливый фильм. Леша просто большой молодец, и все остальные. Вот, его сейчас, когда показывают, а его сейчас показывают иногда.
Часто, да?
И я, который знает его наизусть, понятно, да, и мы писали вместе сценарий втроем. И я прилипаю к экрану и не могу оторваться просто.
Согласен.
Ну, вот и все.
Кстати, ваше отношение к слову «пацана»?
Положительное. Положительное.
Ну, так как-то без особых эмоций я
смотрю. Нет, ну... Понятно, что я скажу, что «Бригада» круче, понятно. Это ясно. Но я помню этот кадры из этого документального фильма, который есть в «Слове пацана», я помню, на удлиненном сеансе, раньше были такие удлиненные сеансы в советское время, я помню, я его смотрел, этот фильм про казанскую группировку. Угу. Это все на реальных событиях. Это я верю и понимаю. Ну, там есть вопросы к чему-то. И двум финалам я оба посмотрел, естественно.
А, вы оба посмотрели.
Ну, конечно, да. Вот. Я сначала «Слитый в сеть» посмотрел, а потом, который, значит, они уже выдали за основной. Вот. Но, по-моему, это достойная работа. Вполне. И талантливый Жора Андрей Першин.
Жора Жовников.
Очень талантливый режиссер, конечно. И все, кто там работал над этим фильмом, все это видно.
Ну и тогда, наверное, заключительный вопрос сегодняшней нашей встречи. Я знаю, что, в принципе, многие не любят этот вопрос, но вот не могу его не задать. А сейчас... Александр, как вы считаете, какое сейчас нужно кино для нас, нам? Ну, вот вы как думаете?
Я
понимаю, что хорошее
качество. Я думаю, что это не только сейчас. Я думаю, что... Ну, во-первых, давайте скажем так, что хорошего всегда меньше. Правильно? Это не только кино касается. Это касается всего. Хорошего всегда меньше. Я думаю, что... Но сегодня, может быть, это особенно актуально. Может быть, даже прозвучит несколько пафосно, но я, поверьте, не вкладываю в это никакой пафос. Доброго кино, недобренького, я подчеркиваю, недобренького, не слюнтяйского, без розовых очков, без соплей розовых тоже в меду. Вот, а просто доброго.
Вот какой-нибудь пример из советского кино приведите, чтобы было понятно, какой вот именно.
Из советского?
Ну, конечно. Афоня. Угу. Понятно, вот такого направления.
Сочувствием к людям, персонажам, но и беспощадного в чем-то. И в чем-то беспощадного одновременно. Потому что искусство случается там, где есть контраст, где есть когнитив. Вот на этом когнитиве искусство-то и держится, на самом деле. В Афоне это есть, совершенно точно.
Ну, это Данелия и Георгий Николаевич.
Да, потому что он и беспощаден своим героям, но он ему сочувствует, он его любит.
И все-таки финал они сделали,
конечно, с надеждой. Конечно, да,
все-таки,
да. Хотя он не подразумевал...
Не хотели делать это, я читал.
Да, да, ну, вообще, Данелия, чем дольше я живу, тем больше понимаю, что он, конечно, был абсолютно гений.
И он пророк.
Да.
Вот даже если вспомнить Афоню, мы все время смеемся над этой фразой, но сейчас она становится актуальна. Афанасий, а ты не слышал, что там ООН про Гондурас решил?
Кто он?
И сейчас действительно, кто он? Вот это ООН, это что? Да. Это, в принципе, одно название сейчас осталось. То есть, вот мы живем...
Я был там пару раз. В здании ООН в Нью-Йорке.
Хорошо. Интересно. Здание хорошее?
Внутри хорошо. Там нашу делегацию киношную принимали дипломаты наши. Ну, это давно было.
Это с чем вы ездили? Что за...
С русским и с живым. Вот.
И русское. Ну, русское я еще могу понять, это хотя бы Лимонов, да, то есть это...
Ну, живой, хорошо прошел.
Да, но живой тоже пошел, и в итоге вас привезли даже в здание ООН.
Да, на прием.
Ну, вы довольны тем, что вы...
Да, черные икры поели, да, с водкой.
Ну, вот на такой достаточно оптимистической, иронической ноте мы завершаем наш сегодняшний эфир с Александром Велединским, режиссером, постановщиком многих известных фильмов, и одна из последних его работа, крайняя его работа, это фильм 1993. Смотрите обязательно этот фильм. Это действительно, я настоятельно это рекомендую. Редко, когда я что-то советую, это действительно очень достойная работа, и это кино о нас. Вот то, о чем мы сегодня пытались говорить в эфире с Александром, действительно, о людях, которые вот живут рядом с нами, между нами и так далее. Получилась любопытная у нас встреча. Спасибо, Саш, большое.
Спасибо, Роман.
Спасибо, что пришли. Времени у нас остается немного. Подписывайтесь на «Аврору», смотрите «Аврору», слушайте «Аврору» и помогайте «Авроре», чем можете. Меня зовут Роман Шахов. Увидимся. Спасибо. Всех благ.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Акнотика». меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. Окнотика – это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкции по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна Окнотика доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. Окнотика. Надежно. Доступно. В срок. Ссылка в описании.